Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Отец Александр, началась крестопоклонная неделя, и вот удивительно, что крестопоклонная неделя в этом году совпадает с празднованием Державной иконы Пресвятой Богородицы. Когда мы сегодня все праздновали, вспоминали возвращение Крыма домой, то невольно приходили мысли о том, что это и победа, дарованная на милости Божией, потому что на Державную икону был референдум. На святителя Луку Путин подписал указ, это явный промысел Божий, все это понимают. Но и мы понимаем, что эти победы не даются без крестоношения. Это определенный и крест, который мы должны нести до конца, потому что не случайно те, кто не желает воссоединения Крыма с Родиной, с Россией, они пытаются говорить о каких-то трудностях экономических и прочих, потому что не желают терпеть за хоть что-то, перенести какие-то тяготы, потерпеть за близких нам людей, родных, за священную землю Крыма, за священный Севастополь.
Да, вы знаете, вот когда мы молились в воскресенье, воскресный день, поклонялись кресту Господню, я в очередной раз вот поймал себя на мысли, что как я счастлив и рад, что я православный русский человек, что я могу взирать на крест Господня, поклоняться Ему. И удивительное ощущение этого крестоношения, как вы очень правильно сказали, его значение, оно действительно вот в этот день, оно особенно ощущается. Особенно, так сказать, проникаешься вот тайной, нерациональной, конечно, а сердцем начинаешь понимать хоть отчасти тайну креста Господня. И вот здесь хочется вспомнить слова святителя Амфилохия Иконийского. Был такой святой отец, он менее известный, чем Василий Великий, один из каппадокийских отцов, в общем-то, современник Василия Великого, замечательный церковный писатель, и вот он... Меня поразили его слова о кресте. Какая красота в этих словах заключена. «О новое необычайное чудо, распростершее словом небеса, на древе простирается, и связавший море песком в узы заключается, и даровавший источники меда испевает желчь, и увенчавший землю цветами венчается терном». И поразивший в водах главу фараона терпит избиение тростью по голове. И тот, на которого не смеют херувимы взирать, был оплеван в лицо. Вот какая действительно красота подвига нашего Спасителя в этих словах. Вот я об этом вот, и ощущение вот я хотел этими словами передать.
Божественное смирение.
Да, и, конечно, вспоминаются еще слова священномученика Илариона Троицкого, нашего потрясающего святого, одного из наших современников, можно сказать. Вот он говорит так: «Голгофа и крест – поворотный пункт истории. Прежде человек шел от Бога, теперь он обращается к Богу с момента, когда был распят Христос и воскрес потом». Дальше он говорит: «На Голгофе не судится Бог с человеком, но радостно встречает и лобызает возвращающегося блудного сына». Вот какие слова о кресте. И крест с креста изливается любовь, и вот эта любовь и есть та сила, которая поражает бесов. Это крест демонов, язва. Вот что поражает демонов? Вот это вот как раз вот эта вот любовь, о которой вот говорит священномученик Илларион Троицкий. А как потрясающе говорит о крестоношении святитель Николай Сербский. Тоже видный святой какой. Вот мы сейчас книги, слава Богу, выходят, мы можем их читать, приобщаться к этой к духовному богатству его. Он говорит, что значит слова Евангелия, и возьми свой крест. Значит, говорит он, добровольно прими из рук провидения всякую целебоносную горечь. Вот смысл скорбей. Мы всех переживаем скорби, но мы знаем, что люди неверующие, они боятся скорбей. Они воспринимают их как незаслуженное наказание. А мы воспринимаем скорби как, вот должны воспринимать, как целебоносную горечь. Как Николай Сербский говорит, что всякое лекарство телесное, полезное, оно горько. А все, что сладко и вкусно, вредно. Вот так и в духовной жизни говорит он, что эта горечь рыбоносная, она нас спасает. Поэтому и к скорби нам необходимы именно вот как крест, который приводит нас к спасению. Если мы не проживем, и все отцы уж, об этом сколько раз мы говорили, но надо повторить особенно сейчас, что действительно мы скорбями спасаемся. А Достоевского вспомним, нашего национального пророка, который сказал, что страданием все очищается. Страданием все очищается. И один из героев говорит, в горе счастье ищи. И, конечно же, вот, принимая все это, воспринимая все это в своем сердце, мы понимаем, что пока мы будем со Христом и с Его крестом, пока мы будем держаться за Него, нам никакие скорби не страшны. И мы непобедимы, только если мы будем взирать на крест и его держать у своего сердца. Только в этом случае мы непобедимы. Если же мы от креста отвернемся, нас просто младенец сразу же уничтожит.
Это удивительно, отец Александр, судьба России. Сколько скорбей выпало нашей стране и нашему народу за тысячелетнюю историю. И как Господь утешал, являл свою милость. И вот действительно, вне креста Христова невозможно понять ничего, ни историю нашу, ни дальнейшее рассуждать и думать, размышлять о дальнейшей судьбе
Отечества. Да, когда некоторые политики, наши в том числе, говорят, что главная задача – жить комфортно, но это же звучит смешно.
Для России.
Нет, тем более, что комфортно жить невозможно. Вообще, в принципе, невозможно. И как бы люди ни старались этот комфорт устраивать, они все равно сталкиваются со скорбями, причем со страшными скорбями, лишаясь и богатства, и близких. И чем неправеднее они живут, чем неправеднее они наживают богатство, тем у них больше скорби. Все равно комфортно жить невозможно в этом. И слово «комфорт» – это слово-то, в общем, абсолютно антихристианское. Оно богоборческое слово. Нельзя к комфорту стремиться. Комфорт бессмысленен. Потому что, ну, имеешь ты все, дальше что? Поэтому, конечно, вот что здесь меня поразило, особенно в связи вот с рассуждением о кресте. Недавно мы с вами уже, по-моему, вспоминали об этом, не знаю, на этой передаче или еще где-то, я помню, или писал. Помните, как, когда бомбили Донецк, украинская армия, и одной женщине, простой совершенно женщине русской, оторвала правую руку.
Пожилая.
Да. И ведь поразительно, что она переживала не о потере своей руки, что было бы как бы естественно, да, а то, что она не сможет совершить крестные знамения больше этой рукой.
И помню, как она, репортаж показывали, а с какой радостью она говорит, ну, батюшка мне сказал, что в этом случае левой рукой можно креститься, ничего страшного, говорит, что можно и левой рукой совершать крестные знамения.
Ну, вот видите, тут слова Господа, да. Будьте как дети. Вот да. Такая детская вера русского человека, она, конечно, и нас может только спасти. И мы так должны веровать. Вот в этом смысл есть.
У нас креста. Креста. У нас звонок, отец Александр.
Да,
мы слушаем вас.
Вас.
Говорите, пожалуйста.
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, спаси Господи за ваши слова. Ну вот я хотела бы еще, знаете, сказать, может быть, Господь нас проверяет сейчас, вот в связи с событиями, вот то, что колокольня горела Новодевичьего монастыря, ведь в Новосибирске произошел очередной суд над Христом. И тут получается, что как бы, неужели у нас нет богословов защитить образ Божий? Это же ведь второй Гельман. Один сбежал за границу, а другой сейчас уже через театральные постановки хулит Христа. И суд, который не просвещен там эти судьи, и пригласили экспертов, религоведов, которые встали на сторону и не нашли, хулы на Бога. Ведь, а Господь же ведь, вот, пожалуйста, колокольня загорелась.
Ну, я тут не могу уж так вот аналогии прямые проводить с загоревшейся колокольней. В общем, такие события происходят периодически. И раньше загоралось, что-то сгорало. Но тут по-другому, конечно, надо сказать, что это вот это вот богохульный спектакль. Да, конечно, суд, к сожалению, его оправдал режиссер. Но дело в том, что в Новосибирске там много людей во власти городской, которые вот так либерально настроены. Это особое еще место, особый регион. Там, кстати говоря, в этом месте вообще много и сатанистов, очень всяких сект. Поэтому там несколько вообще другая ситуация, другой духовный климат, ну, чем в Москве, например. В Москве такой не прошел бы, скорее всего, здесь, да, думаю, что... Но здесь важно другое, то, что общественность православная сделала все, чтобы этот спектакль запретили. То, что не запретил суд, это уже, как говорится, на их совести, и думаю, что...
Продолжение будет.
Продолжение будет для них не самое лучшее. Я не желаю им, конечно, там какого-то зла, естественно, я священник, но, тем не менее, я просто понимаю, что если люди так поступают, и так они соучаствуют в хулении Христа, то они, конечно, не могут ничего хорошего за это получить, естественно. Но важно то, что общественность наша православная, она стала реагировать. Вы вспомните, вот даже 90-е годы, ведь как вяло реагировали часто мы на какие-то вот такого рода проявления. Трудно было людей вообще поднять на что-то. Сейчас мы видим, что любое проявление богохульства, кощунства вызывает в народе возмущение и праведный гнев. Люди начинают сами организовываться. Это мы очень выросли за эти годы.
Тысячи людей вышли.
Да, и вообще надо сказать, что русский народ и православный русский народ, мы очень выросли за это время. Мы стали взрослее, мы начали более ответственно относиться к происходящему. И это мы видим, и, кстати, это очень наши враги опасаются. Так что здесь важно вот это все-таки отметить, то, что общественность сделала все, что было в ее силах, но пока не получилось. Но главное, что это было сделано, что сколько людей протест выразили, везде писали об этом, там собирались в Новосибирске, говорили, писали и продолжают говорить.
То есть разделение такое произошло, да, с Александром, на тех, кто даже неравнодушен, а злобно, конечно, относится, конечно, с ненавистью, да, ко Христу, на тех... Кстати, там не только православные, мусульмане выступили против этой хулы на
митинге. Ну, конечно, это действительно это продолжение, собственно, вот этой истории, которая была во Франции.
Цивилизация, общем,
да,
Шарли.
Да, это, в общем, так сказать, не, вот та же самая сатанинская линия, кощунственная, которая идет вот от Франции и сюда. Видимо, это даже они специально, может быть, и сделали. Эстафету такую бесовскую решили продолжить, да, в Новосибирске.
Отец Александр, мы сегодня вспоминаем ушедшего к Господу от земной жизни Валентина Григорьевича Распутина. И ведь Валентин Григорьевич во всех своих произведениях он говорил прежде всего о душе народной.
Ну, вообще, хочется сказать, что вот как раз мы говорили о скорбях, которые очищают человека, высветляют его душу, возвышают его. И действительно... Вот Валентин Григорьевич, я его лично знал, я не входил, может быть, в самый ближний круг его, но я его знал достаточно хорошо, мы с ним общались, я об этом расскажу неоднократно, очень у нас были интересные разговоры, и, конечно, меня в нем поражалась вот эта чистота удивительная, и как он свои скорби переносил, он был действительно мужественный человек, он никогда не говорил ничего о своих скорбях, а мы знаем, что он ведь, его самого чуть не убили в свое время, ему нанесли страшный удар по голове когда-то, помните?
Да, да.
Он,
да,
долго даже не мог глаза открывать, под него глаза слезились, у него все время глаза слезились из-за этой, до конца жизни, из-за этой травмы страшной, ударили в лобную часть, хотели убить. У него погибла дочь, разбилась.
Мария.
И он вообще столько скорбей перенес, и меня всегда поражало, что он никогда это не показывал. Он всегда держался очень ровно. Вообще был очень такой тихий человек. Вот как-то он со стихами Рубцова у меня всегда сопрягается. Этот образ его, помните Рубцова, «Тихая моя родина, ива, река, соловьи, мать моя здесь похоронена в детские годы мои». Вот этот образ Рубцова, «Тихая моя родина», очень запечатлен в самом Валентине Григорьевиче Распутине. Вот он сам образ тихой родины. А тихость – это, в общем, есть христианство, это есть православие.
Ну, сколько этот смиренный, тихий человек сделал для страны? Отстоял не только он один, но как тогда отстаивали поворот северных рек?
Ну, это была безумная идея советского времени. Мы с вами, хоть мы и в великом советском периоде, но там было много единственного. И были плохие моменты, и глупости были. Действительно, вот придумали повороты. Причем, когда я в этом все разбирался уже позже, я понял, что это вполне реальный был проект. То есть это технически было осуществимо.
Но это не проект. Глупость была все-таки, отец Александр. Это, мне кажется, было направленное действие на уничтожение центральной России.
Ну, наверное, тут центральной много России. Всего было, наверное, но тогда действительно общественность во главе с Владимиром Григорьевичем Распутиным, она сумела, вот опять-таки, говоря о созревании нашего народа, то вот для его созревания очень много сделал тоже Валентин Григорьевич Распутин. И я бы сказал, что вообще он меня поражал даже сам по себе больше, чем его литературные произведения. Вот тот самый случай, когда он был потрясающий писатель, конечно, выдающийся писатель, но вот он как человек был еще больше своих книг. И уж, конечно, он совершенно совпадал вот внутренне с теми героями, которых он нам рассказывал в своих книгах. И он удивительно, единство его творчества, его самого. И хочется сказать, что приходилось с ним общаться. И он, что вот меня в нем потрясало, он, вот чем вообще, вот человек крупный, личность, она измеряется, это умением слушать другого человека. Он никогда себя великим вообще не считал. И видно было, как он принимал награды, как ему это было всегда трудно. И это не было каким-то чем-то наигранным. Он вообще не любил вот этих, так сказать, встреч, как сейчас говорят, тусовок, говорят, да, даже таких вот интеллектуальных, культурных. Он стремился всеми домой, в тишину вот своего такого уклада, в котором он вырос. И он удивительно умел слушать других людей. Это меня в нем поражало больше даже, чем зачастую, когда он говорил сам. А это не часто бывает, знаете, вот люди, особенно вот такие выдающиеся, они зачастую ведь других не особо не замечают иногда. Ну, так бывает, во всяком случае. А здесь наоборот. И вот можно вспомнить, вот, может быть, мы ответим на звонок, а то звоните, да, да, потом да, продолжу.
Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, с Великим постом. Наталья, рада вас слышать, давно спасибо. Не слышала. А начало передачи в архиве завтра прослушаю. Царство небесное нашему великому человеку, который действительно мог описать, но без смакования чернухи. Это, конечно, не знаю, будет ли кто-то похожий вообще. И мы потеряли эпоху, потеряли нашего великого друга, православного человека. И он будет похоронен рядом со своей семьей. Я думаю, что будет все выполнено. И, конечно, кто попадет на отпевание, это будет очень, очень важно. Я хочу сказать, братья и сестры, сейчас в Константиновке, давайте молиться. Там бунт поднялся. Каратели раздавили, ребеночка, мать, там позвонки все повылетали, видео уже выложено, и они уже забросали это общежитие, где живут каратели, уже они по воздуху стреляют, может быть, сейчас начнут расстреливать. Поднялась вся Константиновка, она в оккупации. Вот, mm-hmm. Это первое. И второй вопрос, батюшка, знаете ли вы о том, что в Новодевичьем монастыре, я вчера в прямом эфире все это смотрела, и такая мысль у меня, я ее написала в Фейсбуке и всюду, что не пора ли очистить обитель от кочетковцев? Вот знает ли святейший, что там происходит? И вообще не диверсия ли это? Потому что сваливать все на вот эти пушки тепловые бессмысленно. Не было там никаких пушек, они были выключены. Потому что вот мое собственное расследование показывает, и вспышка, о ней говорили вчера ночью, была вспышка со звуком. То есть это диверсия, это абсолютно в день, когда и во время, когда шел показ фильма о Крыме и о Путине. и на державную, сами понимаете, все сходится. Что там делают кочетковцы? Давайте вместе поднимем этот вопрос. Вы знаете, расскажите о них, вот что вы лично знаете. Спасибо вас, Господи.
Спасибо. Вы знаете, я бы сейчас, честно говоря, не хотел бы вот в такой день, когда мы говорим о кресте Господнем, и вот особенно Николай Григорьевич Распутин, я бы не хотел как-то вот заострять внимание на кочетковцев, не потому что я как-то, так сказать, не готов на этот вопрос ответить. Просто у меня вот сейчас не лежит сердце вообще на тему разговаривать, честно вам скажу.
Наталья, мы о кочетковцах
понимаете,
так много говорили,
что как-то да. Мне... Я не старец, понимаете, так сказать. Не могу прийти на то, чтобы вот связывать какие-то события, которые, казалось бы, вот так очевидно можно связать, да? Действительно, можно так, вот такую связь провести. Вот там такие-то люди, вот загорелось что-то. Но я не обладаю такой духовной, таким духовным видением, чтобы вот такие вещи вот так напрямую сопоставлять. Я на такую ответственность себя не беру. То, что мы говорим о кочетковцах много, так сказать, мне совершенно... Я далек от их позиций, и то, что они проповедовали, проповедуют, конечно, это мы не принимаем и не будем принимать.
И церковь никогда не примет.
Да.
Этих людей можно о них говорить
можно
состраданием,
сказать,
жалостью.
Можно сказать о том, что да. В двух словах, что, в общем-то, они, так сказать, никакого развития не получают. Они вот в одном месте находятся, локализованы, и они-то рассчитывали на то, что они, так сказать, заполнят собой вообще все пространство российское. Оказалось, что ничего подобного. И святейший Кирилл четко, ясно их, так сказать, дал им понять, что вот они должны быть здесь и, как говорится, далеко не рыпаться. Вот так я бы прокомментировал. Вот, а все-таки хочешь мне больше договорить, Распутин. Вот все-таки у нас... повод для такого какого-то немножко другого разговора есть. Печальный повод, конечно, очень. И вот я говорю, что как он умел слушать. Дело в том, что ведь вот тут можно немножко издалека, чуть-чуть начну я. Ведь деревенская проза, она... вот проза особенно Распутина, Белова и Крупина, еще до авторов, она была реакцией на то, что вообще деревню забыли. Действительно, в советское время очень много, так сказать, писали о стройках там, была городская проза, такая интеллигентская городская проза. А деревня воспринималась как что-то такое профанное, ненужное. Действительно, забыли русскую глубинку, забыли вот истоки родниковые наши. И Василий Григорьевич удивительно щемящий об этом напомнил. Естественно, что это была реакция, повторяю, вот на то, что город совершенно забыл деревню. И, конечно, Владимир Григорьевич вот эту тему развил в своих потрясающих произведениях, но вместе с тем как-то город стал для деревенщиков враждебным, враждебным чем-то. И началась, можно сказать, другая крайность. Но это бывает так, это в творчестве неизбежно. Когда человек с чем-то борется, да, он немножко может увлечься. Да, это всегда так, это всем свойственно людям. Тут я не в осуждении как-то говорю, а о чем-то другом рассуждаю, пытаюсь рассуждать. И вот я помню, как на презентации книги Савелия Ямщикова «Мой Псков», я участвовал на этой презентации, и потом я, когда читал предисловие, то Савелий Ямщиков приводит там слова... Владимир Григорьевич Распутин такие, что провинция – родная мать, а Москва – мачеха. И это он, слова, действительно, Владимир Григорьевич Распутин. Мне как-то стало обидно. Думаю, почему же... А мой Псков, значит, получается, что есть мой Псков у кого-то, есть там мой Новосибирск, там...
Томск.
Томск. А моей Москвы, получается, нету. Но я же родился не в Новосибирске, не в Пскове. А я родился в Москве, что ж мне делать? И вот я однажды статью написал такую критическую по этому поводу. И потом была у меня возможность поговорить с Владимиром Григорьевичем Распутиным. И я с ним довольно долго это обсуждал. Владимир Григорьевич говорит, мне обидно, понимаете. Ну, вот вы сказали, Москва мачеха, а провинция родная мать. И вы понимаете, как тут удали написано, мачеха чужая сторона. Но мне это Москва не чужая сторона. У вас, дорогие покойники, лежат в вашей земле, в сибирской. Где вы жили. А мои дорогие покойники покоятся на Маганьке, на Авдеевичьем кладбище. Понимаете, мне, москвичу, очень больно от вас именно слышать такие слова. И он поразительно, у меня очень внимательно слушает, говорит, вы знаете, говорит, я вас понял. И он больше никогда это не произносил. Он больше никогда Москву мачеха не назвал, ни разу. Я потом как бы невольно внимательно за этим следил, ну не то, что специально, но Он говорит, вы знаете, очень люблю Москву, вы не подумайте. Ну, так вот так сказалось, как-то он даже как-то стал по-хорошему так оправдываться, что он действительно, он понял, что он задел. Я говорю, понимаете, он говорит, что размер русской души тяготеет к провинции. Он еще написал, говорю, а почему не сказать, что размер души тяготеет и к провинции, и к Москве, к имперскому размеру. У нас же имперский должен быть размах. Плохо, когда провинция забывается. Тогда все обрубается, и мы без корней живем. Но нельзя и от города отрываться, так сказать, от центра культуры. Поэтому имперское восприятие державное, оно заключается в единстве как раз. И провинции, и столицы. При всех недостатках городской жизни, урбанизма и так далее. Но и в провинции тоже есть не все, так сказать, пасторально и, так сказать, в идиллии находится, правда ведь? Поэтому, и вот здесь он меня поразил, повторяет, как он это воспринял.
С каким смирением и
он со смирением, и он понял действительно, что это все-таки не совсем правильно. И вот это его признание, как бы его неполной правоты в этом, да, вопросе, меня поразило, я понял, что действительно это великий русский человек.
Вот, отец Александр, удивительно, помните выступление Распутина на съезде?
Да.
В Советском Союзе. Вот если бы тогда к его словам все прислушались о том, что происходит со страной, что происходит с державой, какие же он проникновенные и важные вещи говорил тогда. Но почему его не услышало большинство народа? Почему они не почувствовали его эту боль, его беспокойство?
А вы знаете, тревогу? Тогда вот русские люди не были готовы к тихому слову. На самом деле, тогда очень много кричали. Это было время митинговое было, время крика, время какого-то постоянного взаимных обвинений, причем между русскими людьми.
Осуждения.
Осуждений, да. Там. Вот. Как только друг друга русские люди не называли. Все-таки сейчас этого меньше стало. Мы стараемся общий язык находить. Хотя, конечно, приходит с кем-то размежевываться и все, но общее такое, как сейчас говорят, все-таки мейнстрим такой, такое есть нехорошее слово, я его не люблю, но вот некая такая генеральная линия, она изменилась. То есть теперь как все-таки русские пытаются найти общий язык, и вот это тихое слово Распутина, оно бы сейчас было, ну, собственно, сейчас, может быть, и будет услышано, ведь сейчас бы так человек должен умереть, чтобы его услышали. Ну, так вот устроен мир, да, что пока человек живет, вроде он рядом, и ты всей значимости его не понимаешь. А вот когда человек умирает, ты начинаешь понимать, а кто ушел действительно. Причем это физическое ощущение возникает, такое пустоты, да. И вот, конечно, смерть Распутина, она вот это ощущение пустоты вызывает, безусловно. Ты понимаешь, что вот... И теперь я думаю, что, конечно, люди, может быть, будут перечитывать то, что он говорил, переосмысливать то, что он говорил. Вот эта тихость его, вот тихая моя родина, она будет услышана.
У нас звонок, да, отец Александр. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Дело в том, что я вот тоже хотела сказать по поводу Распутина и вообще ситуации в культуре, батюшка. Вы все правильно сказали. Но самое страшное, что как бы ситуация такая, что остаются в культуре либералы, а вот такие как Распутин верующие, вот они уходят. И с чем это связано? Что получается, что вот эту вот постановку Тимофея Кулябина, который с 84-го года, ему 30 лет, поддержали практически все театры, все режиссеры, а Олег Табаков вообще сказал, что свобода творчества – это такая же абсолютная ценность, как свобода вероисповедания. 50 тысяч подписей они собрали в защиту вот этого кощунства, и народились вот эти режиссеры, которые кромсают вот этот Кулябин Тимофей, ведь он говорит, что мне надоело, вот в интервью в Новосибирске, мне надоело, я устал от содержания. Сейчас, говорит, нужна не форма и не содержание, а способ. То есть это политтехнолог в культуре, таким же, каким был политтехнолог Гельман. И понимаете, и вся культура его поддерживает. Это и они идут в школы, они идут в...
Спасибо, мы понимаем, о чем вы говорите. Спасибо, дорогая слушательница.
Ну, если в чем дело, это о чем свидетельствует? Что сейчас активизируется зло, начало активизироваться, потому что зло так сказать, вот злодеи, которые на Россию набросили, которые хотят ее уничтожить, они поняли, что Россия возрождается. Она восстанавливается. Поэтому, естественно, вот это вот зло, оно начинает более активно бороться со всем святым, дорогим, что у нас есть.
Но это во всем мире идет, эта цивилизация Шарадина наступает.
И злодейство, и злодеи, и злодейские. Да. Вот такое тройное усиление. Вот мы сейчас это видим, что в отношении России и злодейство, и злодеи, и злодейские.
Злодейские.
То есть максимально они злобу включили. Но с другой стороны, между прочим, мы видим, что они выдыхаться начинают. То есть злоба-то лютая, но а что дальше? Вот, в общем, ничего они особо ставить сделать-то не могут, ни санкции, ничего не получается, в общем, у них ничего, понимаете? Злодейство злодейские, злодеи, но вместе с тем они всем и головой-то в стену утыкаются.
Кстати...
В нерушимую стену вот этого русского крестоношения, русского страдания.
А я, дорогие братья и сестры, вспоминаю о том, что и Валентин Григорьевич Распутин, и Василий Иванович Белов были участниками вечеров за эти 15 лет возвращения на родину. И вот последний вечер, его название этого вечера, который будет в этот четверг, оно, мне кажется, просто относится к памяти, необыкновенно соотносится с памятью Валентина Григорьевича Распутина. Знаете, как оно звучит? Необоримая нравственность русской культуры.
Да.
И мне кажется, что это ответ и нашей слушательницы о том, что будет с театром «Необоримая нравственность русской культуры». Приходите все на этот вечер, он, кроме героев Алексея Павловича Козырева, Александра Григорьевича Семенчука, Владимира Георгиевича Савичева, Бориса Михайловича Конухова, будут еще и гости вечера. Удивительно, едет из Петербурга Николай Кузьмич Симаков, личный секретарь владыки Иоанна Снычева. Я говорил об этом в прошлый раз. Много будет интересных. Валерий Демин, режиссер удивительный. Вообще, надо сказать, что вот эту необоримую нравственность русской культуры никаким беснующимся деятелям либеральным не удастся одолеть, потому что не будет народ в большинстве своем ходить на эти спектакли. Они сами себе роют могилу. Вот они могут еще, скажем, уязвить, да, собрать себе горящие уголья на голову. Но народ, мне кажется, все-таки отец Александр от всех этих левиафанов... Значит,
народ, на самом деле, уже ведь этих, высказался, да. По сути дела, вот последние десятилетия особенно, мы, что русские высказали, что они хотят, они всех этой, все этой мерзости, они не хотят этих однополых браков, они не хотят этих всех шарли, русские не хотят этого ничего, не хотят ювенальной юстиции, они хотят жить... Свои традиции.
И Гельман с его выставками, да, не хотят. И
Гельман отсюда, да, сбежал, вот как крыса зачумленная бежит, вот так и он сбежал, простите за сравнение, вот, но вот по-другому не нахожу, честно говоря, после того, что он совершил здесь. Вот, ну и другие крысы побегут зачумленные, куда они денутся, побегут, как ошпаренные еще, подождите.
Так что... И исчезнут из театральных подмостков, потому что все это проходили. Отец Александр, вспомним 20-е годы, что творили, да? И на театральной сцене, как кощунствовали, а чем это все закончилось?
Да.
И следа от них не осталось.
Да, кстати, не осталось, потом были поправки внесены, вот, особенно послевоенное время, да?
Да.
И какой замечательный у нас, как наша культура распела, кстати, вот советский период. Это вот еще нам повод поговорить об этом. Да, еще,
удивительно. Да. А я прошу вас помолиться, дорогие братья и сестры, о здравии протоиерея Владимира. Ему исполнилось 86 лет. Вот в субботу вчера батюшку поздравляли, прихожане мне рассказали, Тихвинского храма в Сущеве. Это старейший клирик московский. Удивительно, как храм, отец Александр, на наших глазах, храм, в котором были литейные мастерские внизу, совершенно разрушены, в какой красоте представил. И отец Владимир, когда пришел в этот храм, он когда-то сказал матушке своей: нам бы с тобой хоть один предел восстановить, остальное после нас будут восстанавливать. И сейчас прекрасный белоснежный храм, все удивительно. Просим помолиться о здравии, поздравляем отца Владимира Ерёмина, и это же говорит о том, что Россия возрождается и поднимается на наших глазах. И просим помолиться тоже, это деятель русской культуры, замечательный иконописец, преснопоминаемый отец Герасим Иванов. На Благуши служил, вы слушали о нем передачу. И мне хотелось бы сегодня помянуть и недавно ушедшую от нас Ольгу Георгиевну Фомичеву, замечательную русскую актрису, которая очень много сделала для сохранения русской словесности, русской литературы, ее композиции по произведениям наших писателей, по Тютчеву, Чехову. Это просто, просто сокровище. И как она переживала о том, что происходит на театральной сцене. Ну, я думаю, что и Валентин Григорьевич Распутин, и Ольга Георгиевна, и все, кто ушел, Василий Иванович Белов, Саваухин, Владимир Алексеевич, все они увидят с небес возрождение русской культуры и увидят, как исчезнут эти персонажи нашей новейшей истории. Говорите, мы слушаем вас.
Алло.
Говорите,
алло.
Пожалуйста.
Да-да. Алло.
Да-да.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это Татьяна из Москвы. Мне уже почти 60 лет. Всех писателей, которые вы говорили, я всех их читала. Вот. В общем-то, все вы занимаетесь, как они занимались, прекраснодушием. Идет геноцид русского народа. И не надо вот эти либеральные какие-то, либеральные, просто преступления. И, кстати, после войны у меня папа фронтовик был невыносимо. И творчество все печатали, писали, никто ничего не читал, знать ничего не хотел. Деревня целенаправленно была уничтожена. Ничего случайного нет, все идет по жесткому плану, именно против русского народа. И вот это все как-то, я считаю, это болтовня. Вот у нас храм открыли в Люблино, Святой Татьяны, из одних 200 храмов Москвы. Так оказались кочетковцы у нас там. Мы 3 года не могли понять, пока поняли, и потом его сейчас его перевели на другой предел, настоятель, и он со своими этими прихожанами
еще
перешел,
да?
В другой святитель.
Все понятно, Татьяна. Всегда было плохо, всегда было ужасно, да? А ничего хорошего нет ни в нашей жизни, ни в послевоенной. А вы знаете, вот почему-то наши родители, которые прошли войну, тоже фронтовики, они почему-то запомнили, это даже первое послевоенное время, да, скудные годы, они запомнили их как годы счастливые, потому что была победа, было возрождение державы великой. А неужели вы вот сейчас так бурно с нами реагировали на наши слова? Неужели вы считаете, что прекраснодушие, когда мы говорим о великой русской культуре в послевоенные годы?
Нет, ну вот слова Рубцова,
то есть Свиридов
который,
после,
это,
а Рубцов,
это да? Прекраснодушие, это что это? Как, вот это? Как это оценить, да?
А сам Валентин Григорьевич Распутин. И это явление Белов, Распутин. А это что,
получается,
тоже
у нас и Пушкин прекраснодушный поэт просто, да, тоже не нужно вообще ничего. Но так мы дойдем до, в конце концов, так сказать, Писаревского, сапоги выше, чем Шекспир, понимаете?
Ну, а с Россией воюют...
культуры просто, ну, понимаете, ну, Татьяна, ну, так же нельзя.
Ну, просто, Татьяна, ну, постарайтесь увидеть что-то.
В Евангелии начало было слово. Слово было у Бога, слово было Бог. То есть... Слово, с него все начинается, и любые изменения, плохие, хорошие, понимаете. Сначала у Вольтера были какие-то мысли, было его слово, потом была гильотина, да, так сказать. Вот, а слово «любовь», которое Господь произносит, да, «да любите друг друга», это то, что мы чем живем, и этим держится весь мир. Словом этим «любовь», да. Вот, и как раз такие люди, как Рубцов, как Распутин Григорьевич, они эту любовь-то и несли, они и показывали любовь к своей земле, к своему народу, к родине. И вот этой силой любви мы живем, разве это непонятно?
Да хотели, Татьяна.
И, знаете, невозможно да. жить силой ненависти. Конечно, есть праведный гнев, безусловно, и он тоже необходим. Но он тоже является следствием любви, на самом деле, праведный гнев-то. Понимаете? А ведь просто ненавистью, одним негативом, вот как вы сейчас предлагаете, по сути дела, да, один геноцид, сплошной геноцид. Но, во-первых, это не так. Это не так, во-первых. У нас сегодня и власть государства, в лице Владимира Путина, так сказать, сопротивляется вот именно тому, о чем вы, тому зло, о котором вы говорите. Понимаете, в чем дело? А вот вы видите, только одно вот черное, одно негативное.
Хотели Россию, нельзя так. Россию хотят уничтожить уже сотни лет, и ничего не удается. В 17-м году думали, что конец пришел, да? В 91-м году думали, что конец. Пришел. А Россия жива, и необоримая нравственность русской культуры продолжает действовать. И главное, отец Александр, вот снова кочетковцев вспомнили. Вы знаете, Татьяна, на кочетковцев особое внимание в 90-е годы обращали в Госдепе США. Они надеялись, что вот эта небольшая группка людей со своей придурью, прямо скажем, в головах, сможет создать альтернативную церковь. Ну и где они сейчас? На некоторых приходах бегают.
Не, они сейчас стали менее заметны, чем они были, вот скажем, там 5-10 лет
назад. А вся либеральная пресса их раскручивала, поддерживала, ничего.
А там нет ничего, потому что поэтому на пустом месте ничего не построишь. Пустота есть пустота, понимаете?
А я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить наших слушателей 28 марта в субботу Акафиста, праздник похвала Пресвятой Богородицы, поехать с нами к чудотворным иконам Матери Божией. Эта поездка посвящена иконе преподобного Серафима Саровского, который назвал ее «Всех радости, радость». Будем в Богоявленском, Елоховском, у Казанской иконы, в других храмах помолимся, у многих наших святынь. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14.
Вы, кстати, вот опять же это разговор Татьяны.
Да, да.
Татьяна, они такие вообще интересные, они такие, женщины такие, такие вопросы она задают. И так вопрос она ставит, что даже ответить непросто. Но ведь вот, Татьяна, смотрите, вот Крым, присоединение Крыма к России, это событие какое? Вы тоже этому не рады, этого не видите?
Счастье у людей невероятное. Да. 2 миллиона счастливых людей. Причем русская весна, слезы на глазах. А я сегодня прослушал интервью с удивительным человеком, который очень много сделал. Это Алексей Чавы. Помните, мэр Севастополя? На котором да, очень много держалось.
А вчера фильм какой показывали, потрясающий, с комментариями нашего президента.
«Возвращение Крыма домой». А Алексей Чавы, предприниматель, мог бы жить в свое удовольствие, а человек все свои усилия на сохранение русского духа. Его учебник «Севастополеведение», да, который противостоял этой украинской пропаганде, его музей на 35-й батарее, это то, что помогло Севастополю выстоять. И вот, знаете, я все эти годы бывал в Севастополе, все эти 23 года, и вот очень тяжело было людям в глазах смотреть, но потому что они все смотрели с великой надеждой, когда вы нас вернете, когда мы вернемся. Могу сказать, что то счастье вот русской весны, возвращения Севастополя, оно очень многого стоит. И вот не видите это?
Не, Бася, ну мы до этого времени теряли территорию, да? И мы впервые возвращаем наши 5 дней крохи, как Высоцкий пил, да? Наконец-то. Вот, и даже не 5 дней крохи, а там небольшая
священная
территория.
Священная земля.
Крым, да. Небольшая, но какая-то значимая территория. И во всех отношениях. Это, например, ну, одна из самых красивых, наверное, частей нашей земли русской.
Из святыни. Кстати, да. Владимир Путин же сказал, отец Александр, в одном из своих выступлений, Крым для нас, Херсонес, Корсунь, Севастополь, это как для иудеев стена плача, как для мусульман Мекка. То есть мы никогда не отдадим. Это наша священная русская земля. А вчера, помните, вот что он сказал о том, что некоторые говорят санкции. Как можно вообще говорить о санкциях, о каких-то денежных переводах, кредитах, когда речь идет о судьбе русских людей? Мы иначе поступить не могли. Если мы не будем об этом думать, то мы... Конечно, еще много надо сделать в образовании, много надо сделать в культуре нашей, да? Но я думаю, постепенно это будет.
Вот, да, удивительно, вот, совместно у меня ассоциируется Крым с червоным золотом. Вот, червонное золото Крым, вот хочется вот так вот говорить об этой земле.
А сегодня, батюшка, еще память митрополита Лавра, а соединение русской зарубежной церкви на наших глазах произошло с Московской патриархией. Помните, я такого счастливого лица и голоса, когда он говорил, патриарха Алексея никогда не видел. Он был, это необыкновенное счастье было. И как счастливы были все, кто в храме тогда находился. И мы, и гости, русские люди из зарубежья, это действительно тоже счастье. И, кстати, к этому руку и Владимир Владимирович Путин приложил. Помните, это же его... Поэтому все, кто говорит, что все плохо, все только ужасно...
На самом деле русские сейчас самый свободный народ мира. Вот на самом деле... Если я сам духовную сторону этого взять, понимаете? Да, геноцид пытаются осуществлять, пытаются, но ничего же не выходит. Они же не могут нас сломать. Они нам наносят ущерб, шрамы, раны, но они не могут убить. Они не могут нас именно вот заставить жить по их законам, по их лекалам развиваться, не могут. Поэтому, и что это такое? Ведь еще Гитлер говорил, что это самый непокорный народ мира. Так мы до сих пор это и показываем. Так это и есть свобода. Что американцы свободный народ, или немцы свободный народ сейчас, которых, казалось бы, все есть. Там вообще пикнуть уже нельзя. Там невозможно осудить ювенальную юстицию, невозможно осудить гомосексуализм и так далее. Где свобода-то? И только в России она, собственно, есть, если говорить. Причем во всех отношениях. и внутренняя свобода есть, и внешняя свобода есть. Поэтому можно и с этой стороны посмотреть на нашу. Вообще не бывает на самом деле вот этих вот черных дыр в истории. Каждая эпоха, каждый период истории, он для чего-то нужен. Как советский период, мы говорим, да, вот некоторые к нему относятся как к черной дыре, так сказать, как прорехи на человечестве, да, вот выражаясь гоголевским языком. Но это же неправильно. Не бывает в истории вообще провалов. История, каждая эпоха, она для чего-то Богом посылается, для испытания человека, для его, чтобы он что-то понял. Это промысел Божий. В промысле Божьем не может быть черных дыр-то. Это смешно просто говорить. Это поругание Бога так думать об истории вообще, между прочим.
А я, дорогие братья и сестры, хотел бы сказать, что на Державную провезли вокруг крестным ходом, вокруг Москвы с молитвой непрерывной мироточивую икону царя-мученика Николая Александровича. И ведь святые царственные мученики вместе с новомучениками-исповедниками российскими, они молятся сейчас со всеми святыми земли российской просевших. И мы понимаем, что вот в панике, как у Татьяны, да, о том, что геноцид продолжается, быть не должно. Это Господь попускает, но попускает, Он и зло может обратить в добро. Потому что так, как сегодня люди приходят к вере в России, это можно назвать чудом. Отец Александр, нигде больше этого нет в мире. С кем не говоришь. Только у нас с каждым годом прихожан становится в храмах все больше. Причем это не захожане, а мы видим, что... Ну, вы, наверное, как...
Не, ну, конечно, вот, да, это, и вот сейчас на своем опыте. Наиболее чуткие верующие христиане Запада, католики, например, вот я так знаю людей, в общем, оттуда, которые действительно, вот, пусть они католики, но они в Бога веруют, и они говорят... Действительно признаются, что им очень тяжело сейчас, что они впору действительно в Россию ехать, потому что там уже ничего не остается. Там действительно реально преследуют верующих, реально преследуют. Ничего, может быть, в Италии в меньшей степени, а в Германии, Франции, везде тоже во все идет. И храмы закрываются и ежедневно десятками в Европе. А у нас закрываются храмы. Ну, это же тоже факт. Вы говорите о геноциде. Давайте послушаем звонок.
Да, говорите, пожалуйста.
Слушаем вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Батюшка, благословите, раб Божий Сергий из Москвы. Виктор Александрович, тоже здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вот, батюшка, рассудите, можно ли, вот имеют ли вы в моей мысли вот так, под собой какие-нибудь основания? Вот да, известно, что Россия крестоносится за весь мир, а Москва, получается, крестоносится за всю Россию. Потому что здесь действительно сложно спасаться. И вот, вот это кликушество. Вот как лучше именно в Москве здесь спасаться, как вы считаете? Потому что вот кочетковцы, ну я тут живу в Северном округе, рядом с ихним краном. Как вы сказали, Высоцкий хорошо сказал. И такое рассказал до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. С ними разговаривал. Совершенно зомбированные люди. Простите меня за вопрос. Если можно, расскажите что-нибудь.
Понимаете, вот у меня один знакомый тоже так Москву ругал. Невозможно здесь жить, спасаться. Невозможно, сил нет. И почему в деревню уехал? И через 3 месяца, как ошпаренный, тот бежал из деревни. Потому что он не может он там жить. И там, говорит, такое у меня, говорит, началось. Во-первых, местные там ребята казались совсем непростыми. Так донимали его, бедного, что он счел, что здесь есть грохот московский и прочее. Это просто, говорит, это чуть не...
Вообще, без благословения, да, Божие, да?
Это просто, по говорит, я, говорит, встал в звуки Москвы, так, меня, говорит, раньше отвлекали меня, меня мешали. Я просто с радостью вспоминал. Говорит, я вернулся в Москву как в тишайшее просто место. То есть, эти, можно уехать далеко, в провинцию, там куда-то тоже. Но там есть свои проблемы. Все хорошо на расстоянии, нам кажется, понимаете? Вот, поэтому, где родился, там пригодился. Вот не даром, да? Я помню, как было такое тоже поветрие, помните, 90-е годы, всем ехать в деревню из Москвы. И вот, помню, я тоже так, ну, сорковлялся, вот я тоже думал, как будто уехать. А мне опытный духовник старец сказал, что, говорит, зачем ты? Вот ты в Москве родился, ну, здесь и живи. Ты же, так сказать, в этой культуре воспитан. Здесь работай. В деревне надо другие работники.
Отец Александр.
А как Амвросий Оптинский Толстому сказал? Он говорит, когда он узнал, что он переодевается в христианские одежды, он говорит, а зачем, говорит, его же, говорит, барин? Вот, а потом супруга-то говорит, какой же ты левый крестьянин, когда у тебя белье французское под портками-то крестьянскими. Понимаете, вот...
Или барин пахать подано, да?
Барин пахать подано, да. звали, когда он в лаптях выходил. Это русские, конечно, люди тоже были замечательные.
Да, отец Александр, а я...
чудаки такие.
Сергей, дорогой, вот отец Александр служит в храме, где удивительная икона Великой Святыни, Спорученица грешных, в Коломенском державная икона Матери Божией, в Сокольниках Иверская. То есть, как дорогие для нас святыни в Москве, их такое количество, что... Считать, что в Москве тяжело
город,
спасаться, да,
там, это... можно все, захочешь, найдешь и тишину, и все. Вот погуляйте по центру Москвы, еще не разрушенному, все-таки остались у нас оазисы еще, вот, замечательно. Столько в Москве мест, особенно вот летняя Москва, она пустеет, когда, недаром Тютчев писал, люблю летнюю Москву, вот действительно летняя Москва, и зимняя. Ну, Москва великий, это великий, великий город, это величайший культурный центр, понимаете, это Третий Рим. Мы должны Бога благодарить, что мы живем вот в Третьем Риме сейчас.
Да, и звонок. И еще один звонок у нас. Говорите, пожалуйста.
Бахтин, незавершенности. Это внутренний
незавершенности. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большое благословение, раб Божий, я сам Петербург.
Да, да.
Бог благословит.
Батюшка, хочу попросить ваших молитв. И хочу, вот скоро грядет у нас день Черстаховской иконы Божьей Матери. В этот день Синод издал указ не поминать царя у нас на литургии. Может, все-таки такая сила в Раде, в Радонеж есть. Может, возьмем инициативу, обратимся к патриарху, чтобы на литургии вознеслась молитва о даровании нам православного царя, чтобы измена, трусость и обман прекратилась на Руси. Как в концепции русской церкви сказано, что царская власть, Богу угодная власть. Может, все-таки возьмете на себя какую-то такую инициативу?
Знаете, я человек законопослушный, вот, и инициатив такого рода я не могу, они не могут от меня исходить. У нас есть священачалие, священник Кирилл, вот, правящий архиереи существуют, которые это все определяют. Есть соборный разум церкви, поэтому так не принято, чтобы священник по своей инициативе подавал какие-то вот такого рода, значит, предложения делал. А что касается царской власти, это очень большой разговор. Возможно, нам придется этому отдельную передачу.
Отдельную передачу. Вот, сегодня мы не успеем.
Мы сегодня уже не успеем. Это большой разговор. И если вы читали «Русскую народную линию», там был ряд статей, в том числе и моя, посвященная вопросу о монархии, об отношении к государству, государству, монархии и так далее. Мы, я, потом Василий Бедолах, Дробот из, по-моему, Новосибирска, отец Сергей Карамыш, мы эти вопросы поднимали, вы посмотрите, это, значит, монархия. Ну, это отдельный большой
вопрос. Отдельный разговор, да. Единственное, что... Да, батюшка, простите.
Я просто звонок. Да.
Сейчас хотелось бы просто сказать нашему слушателю о том, что в молитвах к державной иконе Пресвятой Богородицы, к молитвах к царственным мученикам, в акафистах есть молитва о восстановлении Русского Православного Царства. Но... Когда обратились к отцу Иоанну Крестьянкину, я помню, да, как-то попросили, ну, там была другая история, но отец Тихон специально звонил к нам сюда на радио, потому что кто-то предложил молитву читать. Позвонили, сказали, что отец Александр, отец Иоанн Крестьянкин благословляет всех в такое-то время читать молитвы какие-то. И отец Тихон позвонил, говорит, батюшка мне звонил, да, когда до него дошло, и сказал, что чтобы такое благословение давать, надо знать волю Божию. И призывать к этому может только святейший патриарх. Это отец Иоанн Крестьянкин сказал. У нас где-то в архивах это сохранилось.
Она уж после этого говорит, да?
Понимаете? Поэтому мы молимся, но единственное, что можно сказать, чтобы получить царя, надо, чтобы верноподанные сначала появились в стране. А вот нам надо над собой работать, молиться державной царице небесной, но... строить то, что сейчас от нас Господь требует
по восстановлению державы. Да. Лидер нашего государства Владимир Путин, верующий президент, человек православный, вот, который очень много сейчас делает для страны. Давайте с него помолимся за его здоровье, а то всякие слухи еще распускают недоброкачественные, а люди нечистоплотные. Вот поэтому вот сегодня как раз, слава Богу, в Питере тоже... Мы видели Владимира Владимировича.
Выступил.
Жив-здоров.
Слухи
разные. И ведь не дождетесь. Вот поэтому будем с ним молиться. Вот в этом больше будет пользы.
А Царица Небесная в свой час, когда Россия станет этого достойна, пошлет нам государь восстановит православное самодержавное царство. Когда это будет, мы не знаем, но надеемся, что так и будет. Она спросит помолиться, у Натальи звонила, о тех, кто в Константиновке сейчас под огнем карателей находится, о болящих Петре, Алексее, Фатине с отчадами, болящей Ольге, Александре, болящей Антонине после операции, отроке Александре, Евдокии, Марии, Любови, Анастасии, Марии, воине Михаиле, заблудшей Ксении, путешествующей Алексея, Галины, Ольги, Михаила, болящих Ларисы, Антонины, Анастасии, Валентины, заблудшей Ксении, Александры, Зинаиды, болящей Агапе, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Татьяны. Я в упокоении. Вновь протоиерея Герасима просит помолиться завтра, день ангела святого Герасима Иорданского, день памяти батюшки, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, диакона Алексея, новопредставленной Марии, убиенного Александра, Владимира, Владимира, Павла, Веру, Максима.
А вот что хочется в крестопоклонную неделю все-таки вернуться к кресту и в связи с Крымом вспомнить величайшего светильника крымского, Луку Воина-Сенецкого, который сказал: «Я полюбил страдания». Удивительные вот слова человека. Никогда вот я был в прошлом году в его музее, меня потрясло. Одна ряса была у него всего лишь. Одна ряса, заплатанная. И вот я же рассказал, может, об этом. Все-таки можно повторить. И ему говорит: «Владыка, это же после войны было, 50-е годы. Он мог себе позволить что-то». А он говорит: «Ну вы же купите себе, мамотирию принесем хорошую, шейте рясу». Он говорит: «Как я могу себе что-то шить, когда люди, говорит, в обносках ходят?» Знаете, вот отношение было какое.
Острее.
Да, ну вот я полюбил страдания, какие слова дивные он сказал. Вот мы должны им руководствовать. Вот в этом сила, в этих словах же какая.
И вот, кстати...
Это же не мазохизм, это же сила в этом.
Вновь возвращаясь...
Христовой любви сила, да.
К словам Татьяны, таким безрадостным, да, что паника, геноцид, все в действии. Да, у бесов силы нет, как говорил кто-то из старцев. Господь позволяет, как ржавые гвозди нас молотком выправлять, так позволяет бесам действовать. А сила только Божия. И вот эта любовь, которая изливается креста Господня к нам, она Россию не оставляет. И то, что вот эта злоба сейчас направлена на Россию, да, всех этих злодеев злодейских, отец Александр, это еще одно подтверждение тому, что Россия возрождается, и в России не оставляет
нет, веру. Нет, ведь мы же видим, что вот Господь повернулся к России, действительно. Но он никогда Россию не забывал, разумеется, как Господь вообще не забывает никогда ни одного человека. Но мы же видим явное такое Божье благоволение сейчас. Вот очень важно нам, как сказать, образа Бога не отпугнуть, если можно так выразиться.
То есть от себя благодать не отогнать.
Да, понять, благодать, это, как знаете, это бабочка, она вот очень нежная, она садится, и очень легко ее, понять, неправильным движением ее спугнуть.
Ропотом прежде всего,
да. На страдания, опять-таки. Поэтому мы должны сейчас вот именно руководствоваться словами святого Луки Воина-Сенецкого. Надо любить страдания, в горе счастье искать. И вот, повторяю еще раз слова Николая Сербского, понимаете, который он сказал, что... И серебоносная горечь. Вот ее сейчас Россия испевает эту серебоносную горечь, горькую чашу. Но она же была чаша для... Она чаша, как надо позволить нам выздороветь. И еще хочется в конце сказать, словами Рубцова закончить, нашего великого русского поэта, это в отношении Владимира Григорьевича Распутина и в отношении вообще России. До конца, до тихого креста пусть душа останется чиста. Какие слова? До конца, до тихого креста пусть душа останется чиста. Вот на этих словах хотел бы как-то закончить, наверное, наш эфир.
Спасибо, отец Александр. И, дорогие братья и сестры, в следующих передачах хотелось бы очень много тем с вами, отец Александр, осветить. Мы поговорим, надеюсь, еще о многом. А сегодня еще раз поздравляем вас все-таки с праздником, потому что возвращение Крыма и Севастополя в Россию – это великий праздник, это надежда на возрождение нашего Отечества.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.